Часть 11. Литургия часов. Лишь спустившийся в преисподнюю спасет свою возлюбленную. Сёрен Кьеркегор. Страх и трепет. 3 месяца спустя, 14 января 2011 года. Никакого чуда не произошло. Наоборот. Едва придя в себя, Альмина заторопилась с отъездом в Нью-Йорк. Раньше он намечался на Рождество, но произошел раньше, в каникулы, в начале ноября, на праздник Всех Святых. С тех пор я узнавал о делах своего сына только урывками. Экологический поселок в Пенсильвании, куда Альмина увязалась следом за ЗАИ Дамон, хвастался отсутствием Wi-Fi, даже телефонная связь с ним была ненадежной. Очень удобно, чтобы не отвечать на мои звонки. Сегодня, в свой день рождения, Тео ненадолго угодил в больницу на Манхэттене для пустячной операции по установке медикаментозной капсулы в правое ухо, где хронически возникал отит. Мне удалось провести с ним сеанс видеосвязи длиной в несколько минут перед самой отправкой в операционную и кое-как его подбодрить. Разговор кончился, и я надолго застыл, оглушенный, уставившись в пустоту. Мне вспоминались тонкие черты сына. Его лучистый взгляд, в котором читались жизнелюбие и жажда открытий. Его искренность и любопытство Альмине еще не удалось подавить. С утра шел снег. Измученный горестными мыслями вкупе с острым бронхитом, я решил снова завалиться спать. С тех пор, как у меня забрали Тео, я сильно сдал. Моя иммунная система стала походить на сито. Грипп, синусит, ларингит, гастрит — это еще не весь перечень упорно изводивших меня недугов. Чувствуя себя разбитым, я нырнул в череду завершающих год праздников, как болид в темный тоннель, свернувшись в клубок с подтянутыми к подбородку коленями. У меня больше не было семьи, а настоящих друзей я вообще никогда не имел. Напрасно мой литературный агент пытался поддерживать со мной дружеский контакт. В конце концов, я его обругал и послал подальше. Только его сострадания мне не хватало. Большая издательская семья тоже бросила меня в чистом поле. Но я нисколько не удивился и не расстроился. Куда уж дальше? Я давно знаю, чтение Альбера Коэна только укрепило меня в этом знании, что каждый человек одинок, всем на всех наплевать. Наши горести — это необитаемый остров. Альбер Коэн — книга моей матери. Их трусливые попытки не пересекаться со мной оставляли меня равнодушным благодаря презрению, которое я всегда испытывал ко всей этой жалкой братии. Я проснулся около 5 часов вечера, весь горя и задыхаясь. За истекшие сутки я выпил 1/4 литра сиропа от кашля, то и дело глотая долифран и антибиотики. Но на моем состоянии это не сказалось. Потребовалось нечеловеческое усилие, чтобы сесть в постели. Я вызвал такси. Я так и не удосужился завести семейного врача, поэтому потащился к педиатру, наблюдавшему Тео с самого его рождения, замечательному доктору с собственным кабинетом в 17-м округе. Он ценил мои книги и, увидев, как меня потрепала болезнь, пожалел. Он добросовестно приставил к моей груди стетоскоп и в приказном порядке отправил на рентген легких, заставив поклясться, что в понедельник я покажусь его коллеге-пульмонологу. Он пообещал позвонить ему и записать меня на прием. Я сразу же поспешил в Парижский институт рентгенологии. Прождал там 2 часа и вышел со снимком и с пугающим описанием состояния моей дыхательной системы. С сумбуром в голове я сделал несколько шагов по скользкому тротуару на перекрестке авеню Гош и улицы Фабур-Сен-Анаре. Весь день было морозно. Теперь стемнело, и я жутко замерз. От усилившейся лихорадки меня качало. Ощущение было такое, что я вот-вот примерзну к месту, превращусь в сосульку. В довершение всех бед я забыл дома мобильный и теперь никуда не мог позвонить. Затуманенным взглядом я пытался высмотреть в ночи свободное такси. Уже через 2 минуты я бросил это занятие и решил дойти пешком до площади Терн, где было больше шансов найти машину. Тумана не было, но непрерывный снегопад сильно затруднял движение. Парижу надо немного. Снежный покров 2 сантиметра толщиной, и вся жизнь здесь замирает. Через 100 метров я повернул направо, чтобы уйти от парализовавшей квартал колоссальной пробки. Узкая улица Дару, где я очутился, была мне незнакома. Серебристые хлопья, коловшие мне лицо вместо того, чтобы заставить повернуть назад, гипнотизировали и гнали навстречу золотистому сиянию на фоне грязного неба. Еще несколько шагов, и я открыл для себя посреди Парижа русскую церковь. Я знал о существовании Православного собора Святого Александра Невского, исторического места притяжения русской общины в столице, но никогда здесь не бывал. Снаружи храм выглядел маленькой жемчужиной в византийском стиле. Пять башенок с куполами, увенчанными позолоченными крестами, походили на белокаменные ракеты, стремящиеся ввысь для утверждения небесной гармонии. Собор притягивал меня как магнит. Что-то, любопытство, надежда, обещание тепла, заставило меня войти внутрь. Прямо у входа меня встретил сильный запах воска, ладана, дымящейся мирры. Постройка имела в плане греческий крест, каждая конечность которого тянулась до небольшой апсиды с сужающимся кверху потолком. Турист в собственном городе я начал с изучения традиционного для православной церкви убранства. Обилие икон, огромный центральный купол, как бы приглашающий воспарить ввысь, неописуемое сочетание суровости и слепящей позолоты. При всем монументальном, хоть и немного пыльном глянце, несмотря на лес свечей с колеблющимися язычками пламени, в храме царил полумрак и было безлюдно, гуляли сквозняки. Это был безопасный корабль-призрак, застывший среди волн всепроникающих смолистых запахов, заставляющих глаза слезиться. Я подошел к величественному подсвечнику, озарявшему большое полотно в академическом стиле, явление Христа при море Тивериадском. Полутьма способствовала сосредоточенности. Я не знал толком, зачем сюда пришел, но почему-то чувствовал себя вполне в своей тарелке. Это при том, что вера всегда была мне чужда. Я долго веровал в единственного Бога, самого себя. Вернее, сидя годами за компьютерной клавиатурой, я принимал себя самого за Бога. Говоря еще точнее, я бросил вызов Богу, в которого не верил, строя иной свой собственный мир. Мне, правда, потребовалось для этого не 6 дней, а 20 романов. О да, я раз за разом мнил себя демиургом, сталкиваясь с другими, окорчил из себя смиренного, испорченного успехом романиста. Зато, сочиняя, я давал себе волю. Сколько я себя помню, меня всегда буревало желание оживлять порождение своего воображения, бунтовать против реальности, показывать ей средний палец, перекраивать ее по своей прихоти. По сути дела, писать значит именно это — ниспровергать упорядоченность мира, исправлять своим сочинительством его несовершенство и абсурдность. По-другому это зовется богоборчеством. Но этим вечером в этой церкви, дрожа от лихорадки, блуждая в своем бреду, я ощутил смирение. Почувствовал себя под высоким горделивым куполом жалкой кляксой. Еще немного, я поневоле пал бы ниц. Подобно блудному сыну, вернувшемуся в отчий дом, я был на все готов, лишь бы вымолить прощение. Чтобы вернуть Тео, я решился бы на любую низость, отрекся бы от чего угодно. У меня так отчаянно закружилась голова, что я прижался спиной к черной мраморной колонне, чтобы не упасть. Все это не могло быть серьезно. Это был, конечно, лихорадочный бред, только и всего. В пищевод брызнул едкий желудочный сок. Все мое естество распадалось, мне нечем было дышать. Изъеденное горем сердце то принималось отчаянно трепетать, то пропускало удар за ударом. Из меня вытекала вся энергия, тело превратилось в унылую пустошь, выжженную пустыню, заметаемую в темноте снегом. Я сделал несколько шагов к выходу, мечтая об одном — упасть где-нибудь на матрас и забыться вечным сном. С момента разлуки с Тео моя жизнь остановилась. Будущее превратилось в беспросветный ледяной тоннель. Собственно, даже матрас был бы лишним, не говоря об одеяле. Я готов был рухнуть где угодно, прямо на землю, и пусть меня подберут или отшвырнут пинком, как бездомного пса. Но у самого выхода, словно подчиняясь безмолвной подсказке, я остановился, развернулся и побрел обратно к деревянной фигуре осененного нимбом Христа. Не сам я, а кто-то неведомый, завладев мною, громко произнес не то клятву, не то дерзкий вызов. «Если ты вернешь мне моего сына, то я перестану прикидываться тобой. Вернешь сына — брошу писать». Я был совсем один в церковной тишине. От близости похрустывающих свечей и чадящих лампад по моим сосудам снова побежала горячая кровь. Снаружи шел снег. В Нью-Йорке 7-летний француз умудрился попасть в самолет один без билета. Монт, 16 января 2011 года. Вечером в пятницу 7-летний мальчик, лежавший в больнице в Нью-Йорке, обманул бдительность матери и персонала аэропорта Нью-Арка и очутился на борту самолета, летевшего в Париж. Ромен Озерски никогда не посмел бы использовать такой сюжет в своем романе. Даже самые преданные его читатели сочли бы это невероятным. И тем не менее. Во второй половине дня в пятницу 7-летний Тео, сын знаменитого писателя, проживающий сейчас с матерью в Пенсильвании, умудрился улизнуть от персонала больницы штата Нью-Йорк Ленокс, Манхэттен, Верхний Ист-Сайд, куда его положили для несложной операции. Ребенок предусмотрительно заказал такси по приложению Uber со смартфона, похищенного у медсестры. Оказавшись в машине, он убедил водителя, что в аэропорту Нью-Арка его ждут родители. В терминале мальчик успешно преодолел один за другим 4 пункта контроля, прежде чем попал на борт лайнера компании New Sky Airways. Проверку паспортов, проверку багажа, рамку обнаружения металлических предметов и контроль посадочных талонов. Беспомощность систем безопасности. Камеры наблюдения зафиксировали ухищрение ребенка, воспользовавшегося наплывом пассажиров в конце рабочей недели, чтобы, прячась в толпе, оставаться незамеченным, а главное, раз за разом пристраиваться к многодетным семьям в качестве еще одного их члена. В самолете ребенок дважды прятался в туалете, чтобы отсутствовать при подсчете пассажиров, после чего устраивался на свободных местах и забавлял соседей фокусами. Стюардесса раскрыла его тайну только за 3 часа до посадки над Атлантикой, когда самолет уже не мог лечь на обратный курс. В этом году, когда исполняется 10 лет со дня теракта 11 сентября 2001 года, приведшего в теории к серьезному ужесточению мер по контролю безопасности, такое происшествие играет роль холодного душа. Этот романтический эпизод ничуть не позабавил Патрика Ромеро, начальника службы безопасности аэропорта Нью-Арк. Инцидент стал следствием прискорбного стечения обстоятельств и указывает на необходимость дальнейшего совершенствования нашей системы безопасности, к чему мы приложим максимальные усилия в кратчайшие сроки. Рэй Лахут, министр транспорта в администрации Обамы, тоже назвал это событие весьма досадным, однако заверил, что безопасность пассажиров угрозе не подвергалась. Со своей стороны компания New Sky Airways выделила сотрудников для усиления контроля при посадке, оговорившись, правда, что эти обязанности должны быть возложены на службу аэропорта. Жизнь сильнее вымысла. По прибытии рейса в Руасси Тео Озорски передали пограничной полиции, а потом его деду с материнской стороны. Тео объяснил свой побег нежеланием продолжать жить с матерью в США. «Я хочу вернуться жить к моему папе, ходить в школу в Париже», — твердил он полицейским. Отвечая на вопросы нашей газеты, Ромен Озорски признался, что восхищен и горд поступком сына и приветствует его смелость и находчивость, видя в этом свидетельство самой сильной любви, которую когда-либо встречал. «Изредка жизнь превосходит изобретательностью литературы», — заметил он. «Когда так происходит, эти мгновения навечно высекаются в наших душах». Возвращаясь к своему затяжному конфликту с женой, Озорский заявил, что этот эпизод служит ему новым основанием для того, чтобы отстаивать свое честное имя, и что он намерен биться до последнего вздоха за право полной опеки над сыном. Альмина Озорский не пожелала комментировать случившееся.